Как забрать телеграмму назад? Трем случайным генералам государь отдал свое отречение, не посоветовавшись ни с единой живой душой. А душа требовала поговорить с кем-то же своим, подкрепиться. А своего никого не было вокруг. Нет, теплый и преданный был один человек, Фредерикс, о котором Алекс уже не один год сердилась, что он выжил из ума и опасно не соответствует своему месту. Но Николай не любил увольнять старых верных слуг и чувствовал к Фредериксу нежность. Теперь он его позвал. Согбенный древний старик со слезящимся взглядом пришел тотчас. Да ведь у Фредерикса было свое горе. Пришло известие из Петрограда, что дом его сожжен, а о семье ничего не известно. И первое, что государь спросил, ничего ли нового о семье? Фредерикс печально покачал преклонной головой. Ему было разрешено в присутствии государя сразу садиться, и он сел. И государь медленными фразами, с перерывами, еще сам как о новом и, может быть, даже не свершившемся, стал ему объяснять, что вот так, что если армия тоже за это, все отступились. Другого выхода не было. Желто-седой старик с усами, все еще расторченными, следил потухшим взглядом, и вдруг глаза присветились, голова затряслась сильнее, губы зашевелились, и вышел хрип. «Я не верю, Ваше Величество!» Николай растерялся. «Но это так, граф, увы!» Голова Фредерикса тряслась, в виде отказа, как бы он отрицал. Нет, не ожидал, что доживу до такого ужасного конца. Николай почувствовал, как обвал в груди. Что он, правда, наделал? А голова Фредерикса тряслась теперь утвердительно. Зачем я еще жив? Вот что значит пережить самого себя. А еще же теперь судьба наследника совсем уже непонятная. Николай почувствовал слезы в глазах и не мог говорить. Неужели Господь покинул? Тогда нечего и сопротивляться, а отдаться воле Божьей. Но тут доложили, что генерал русский снова просит его принять. И государь привел глаза в порядок. Что такое? Тот же нервно-механический генерал вошел со своим ровным четырехугольным бобриком седа белых волос и проволочными очками. Вот какая новость. Пришла телеграмма из Петрограда, что в Псков к его величеству выезжают делегатами члены Государственной Думы Гучков и Шульгин. Так вот русский вернулся из своего вагона. Он еще не успел отправить царские телеграммы и отправлять ли теперь в Петроград, если оттуда едут. Сердце государя крупно забилось радостью. Он снова поднимался из колодца. Лишь сейчас почувствовал, сколько он уже успел отдать. Едут, ехать могут только на переговоры. Значит, какие-то изменения в Петрограде к лучшему. Еще, может быть, и не придется столько уступать. «Совершенно верно рассудили, Николай Владимирович», – обрадованно отвечал государь. «Теперь зачем же посылать? Подождем». И, хотя это было вполне естественное и законное право его, а сказал со стеснительностью. «Тогда, пожалуйста, телеграммы мне верните». Русский полез в тот же боковой карман кителя, куда он положил телеграммы, вынул и вернул. Но это была одна только телеграмма. Государь развернул вставку, а второй Карадзянки не было. Но они же были вместе у него в одном кармане и даже, кажется, в одном сгибе. А теперь второй не было. Вы ошиблись, Николай Владимирович. Мне нужно и вторую, пожалуйста. Но тут подумал, что это могло быть не случайностью, и голос его опал в застенчивость. Государь всегда терзался, когда бывало похоже, что собеседник может совершить бестактность. Неужели русский нарочно разложил по двум карманам, чтобы не ошибиться, вытягивая? Но чтобы разговаривать с думцами, государю нужно было именно Родзянковскую назад. Русский вскинулся твердовато, выставил кругляшки очков. «Ваше Величество, я чувствую, вы мне не доверяете». Государь пришел в еще большее смущение. «Да каким образом за русского?» «Нет, почему же? Что вы? Вполне доверяю, но просто...» Начать перекоряться со своим генералом была бы потеря достоинства. «Вы можете быть спокойны», – твердо чеканил русский. «Я не отошлю ее до приезда депутатов». И не шевелился. Не отдавал второй. Они оба стояли, а беззвучный и, быть может, ничего не понимающий Фредерикс сидел на стуле. Из-за страшной неловкости, которая создалась, настаивать было неудобно. Царапало, что вторая телеграмма так и осталась у русского. С залогом. Ну, впрочем, какая разница, у кого осталась? Важно, что не отправлено. Потекло время. Решиться на сдачу принесло большое облегчение в тот первый момент. Но теперь жить с этой сдачей была тяжесть. Впрочем, может быть, и не придется отрекаться. Тем временем от Фредерикса вся свита уже узнала. И пришел с белоснежными флигель-адъютантскими аксельбантами, очень взволнованный Воейко, выкатил глаза. «Ваше Величество, неужели верно то, что говорит граф?» И напористо по-военному стал доказывать от своего имени и, как сказал, от всей встревоженной свиты, что государь не имеет права отказываться от престола только по желанию думского комитета да главнокомандующих фронтами. Просто вот так в вагоне на случайной станции отречься перед кем? Почему? «Но что же мне оставалось делать?» Упавшим, ослабленным голосом ответил государь, все более подозревая у себя тяжкий промах. «Когда все оказались заодно, если так хотят все главнокомандующие, значит, армия, а иначе будет междоусобица». С обычным жарким напором и сильным голосом Воейков доказывал, что именно отречение и вызовет междоусобицу, может погубить и войну, и Россию. Форма правления страны может меняться при законном всеобщем обсуждении, а не так. Зацарапало сердце все сильнее. Ах, он прав. Упустил. Ошибся. Сделал не то. Ай-яй-яй. Но во всяком случае, вот приедут представители Думы и обсудим. «Но вы у него оставили какую-то телеграмму, документ. Как это можно?» – сердился Воейков, белки его глаз сверкали. «Ну что ж такого?» – слабо возражал государь. «Ведь он не отправит». Темный, гневный, едва не взрываясь, Воейков ушел. Очень тягостно было одиночество в вагоне. И решительно нечем заняться. Уж скорее бы приезжали депутаты, что ж не едут. Тут притащился Фредерикс. И слабым больным голосом передал ото всей свиты, что все волнуются и просят государя отобрать у русского телеграмму. Это какая-то интрига, он ее пошлет и совершит отречение обманом. Да нет, теперь неудобно просить. Да нет, не пошлет. Да вот и представители скоро приедут. Уже близко было к сумеркам. Государь решил погулять по платформе. И позвал с собою врача, профессора Федорова. Расхаживал государь мерно, сдержанно, как если бы ничто не изменилось, иногда улыбался или кивал, кого еще не видел сегодня. Была оттепель, из крыш станционных построек капала. Так как теперь все ложилось на плечи Алексея, то росла забота государя. Как же мальчик справится с этим? И он позвал профессора Федорова на беседу. Как ни странно, первую откровенную между ними. Всегда почему-то не называлась полностью вся опасность и не задавался вопрос до конца, И страшно узнать, и зачем узнавать, когда было предсказание Григория, что в 14 лет мальчик перестанет страдать, а 14 лет исполнится летом 1918-го, уже близко. В другое время, доктор, я не задал бы вам подобного вопроса, но наступил очень серьезный момент, и я прошу вас ответить с полной откровенностью. Будет ли мой сын жить, как все живут? И сможет ли он царствовать? И Федоров ответил напрямоту: «Ваше императорское величество, я должен вам признаться, по науке его императорское высочество не должен дожить и до 16 лет». Холодными клещами схватило государево сердце. Приговор был без уклона и без пощады. Как? Значит, все эти долгие бережения, надежды, 13 лет вытягивания наследника к престолу, и все было в пустоту? Но медицина может ошибаться? Конечно, может, Ваше Величество. И пошли Бог. Доживают и до более высокого возраста, но предостерегаясь от самых незначительных случайностей. Однако излечение наследника было бы чудом. Продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью. Но если несчастному мальчику осталось жить так мало, то зачем переносить ему эту горечь короны? И чтобы вот так же от него потом отступились? Слова Федорова во всяком случае подтверждали государево решение. Хотя и наследуя корону, мальчик должен остаться при родителях. Тем более, что их замысел может как раз и состоять в том, чтобы оторвать Алексея от матери. Но на это не согласится ни мать, ни отец. И диагноз Федорова как раз и давал право не отпускать мальчика от себя. Но когда он высказал Федорову это решение, тот изумился. «Неужели, Ваше Величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят подле вас и после отречения?» «А чего же нет? Он ребенок, и пока не станет взрослым, пока регентом будет Михаил Александрович?» «Нет, Ваше Величество, это никогда не будет возможно. И надеяться вам на это совершенно нельзя. Но именно при таком состоянии здоровья, как же я могу его отпустить? Раз так, вот я и буду иметь право оставить его при себе». И врач должен был объяснять монарху. Монархические соображения как раз и не допустят этого. Чтобы на волю наследника не было влияний, скорее согласятся поместить его в семье регента. В незаконной семье? У авантюристки Брасовой? Алекс никогда этого не допустит. Но родителям нигде не воспрещают заботиться о детях. А как вы предполагаете, Ваше Величество, где вы сами будете жить? Ну, например, в Крыму. Я не уверен, что вам разрешат остаться жить в России. Как? Даже в качестве простого обывателя? Неужели я буду интриговать? Буду жить около Алексея и его воспитывать? Совсем удивительно. В этом-то государь никак не сомневался. А если и в России не разрешат, то тем более, как же можно расстаться с сыном? Тем более, если он не может быть полезен для Отечества, мы имеем право оставить его у себя? Расстаться с сыном было еще куда тяжелее, чем отказаться от власти. Расстаться с Алексеем – это свыше сил. Этого никто не может требовать от отца. И как можно отдать его игрушкой в руки этих безнравственных политиков? Какими извращенными понятиями они будут его напитывать? Как можно отдать не только его, но и его душу? Да ведь и в телеграмме как написано: с тем, чтобы остался при нас до совершеннолетия, а иначе и недействительно. Государь вернулся с прогулки обескураженный. Он никак не предвидел такого оборота. Он совсем теперь не понимал, что делать. Еще и так подумать: заберут Алексея, и его именем будут проводить свою гнусную всю политику? Противно. Совсем не отдавать им трона? Тогда уж лучше не отдавать. Снова пришел Воейков от свиты, очень тверд. Все настаивают забрать у русского телеграмму. А что и правда, она теперь потеряла смысл. Ее нельзя осуществлять. Ее надо забрать. Согласился государь. Пойдите и заберите. Послали графа Нарышкина. Нарышкин сходил и вернулся ни с чем. Русский не отдал и свитскому генералу. Ответил, что даст личное объяснение государю. Но вот не шел никак объяснять. И вся власть государя вдруг оказалась пресеченной. Он и не мог заставить.